Глава 6. Слияние с Богом. Насыщенный бирюзовый оттенок небольшого горного озера поражал воображение. В его неподвижной зеркальной глади отражались покрытые молодой зеленью склоны и белоснежные шапки вершин, а в бодрящем воздухе разливался сладковатый аромат цветов. Ученики расположились на ковриках вдоль берега. Приняв удобные позы, они смотрели вдаль, медитируя. Их лица были спокойными, расслабленными и умиротворенными. Казалось, что они распространяют вокруг себя едва уловимое мерное сияние. В каждом дуновении ветра, который небрежно шевелил волосы учеников, в каждом отдаленном плеске воды и частичке света просыпающегося утреннего солнца чувствовалась гармония, общность, единение. И каждый сантиметр пространства был пронизан дыханием Бога. Закончив медитацию, ученики прошли по берегу озера, огибая его, а затем поднялись на гору по узкой тропе и вышли на небольшой пологий участок, поросший густой травой. Учитель ждал учеников в просторном белом шатре, откуда открывался потрясающий вид на соседние склоны и озеро. С высоты оно казалось драгоценным камнем в оправе из величественных горных вершин. Ученики с большим уважением поприветствовали мудреца, рассаживаясь вокруг него и настраиваясь на духовную беседу. Он же смотрел на них с теплой улыбкой, посылая каждому особую светлую энергию безусловного принятия и помогая лучше сконцентрироваться на предстоящем процессе получения знания. Любимые мои, сегодня мы с вами поговорим о состоянии, которое называется самадхи. Он сделал паузу и обвел учеников любящим, но слегка озорным взглядом. Я знаю, что многие из вас задаются вопросами об этом. Вспомните, что бы вы хотели лучше узнать, понять о самадхи. А может быть, вы хотели бы поделиться с духовными сестрами и братьями собственными впечатлениями? Ученики задумались, стараясь настроиться. Они обращались внутрь себя, чтобы сформулировать те самые вопросы, которые помогут им наиболее глубоко понять данную тему и использовать полученное знание для дальнейшего духовного роста. Первый вопрос задала Виктория, невысокая, изящная женщина с ярко-синими глазами, одетая в легкое струящееся платье. «Великий мастер, расскажите, пожалуйста, что ощущает сознание человека, то есть атман, когда сливается с Богом?» — спросила она звонким мелодичным голосом и, подняв взгляд на мудреца, добавила. «Получается, сознание как бы сливается само с собой? И можно ли вообще достичь этого состояния при жизни? И еще, это состояние и называется самадхи, или речь идет о чем-то другом?» Ученица завела за ухо локон темных волос и вопросительно посмотрела на хранителя знаний, ожидая его ответов. Внимательно выслушав женщину, он начал отвечать. И в каждом его слове звучала настолько мощная эмоциональная сила, что ученики буквально замерли на своих местах. «Самадхи можно достичь при жизни», — уверенно сказал он. «Это состояние, при котором исчезает я, то есть ощущение отдельности. До достижения самадхи человек считает себя отдельным от всего мира, а тут вдруг это ощущение пропадает, и сразу весь мир видится ему одним целым, огромным единым организмом, а отдельное «я» в этот миг испаряется, потому что это была только иллюзия отдельности от Бога и от всего мира. Иллюзия исчезает, и все, отдельности больше нет». В ясных синих глазах Виктории блеснула радость понимания. Слова мудреца воодушевили ее, дали пищу для дальнейших размышлений и новых вопросов, один из которых она решила задать сразу же. «Учитель, а Атман в этот момент что-то чувствует?» — спросила она, не отводя взгляда от хранителя знаний. «Или он просто отрешен? То есть у него есть какие-то ощущения? Например, наконец-то это произошло?» Выслушав эмоциональный вопрос ученицы, мудрец растянул кончики губ в улыбке. На виталическом или астральном уровнях могли бы быть эмоции, пояснил он, вкладывая в свои слова поток чистой энергии, чтобы помочь ученикам приблизиться к глубинному познанию истины. Но самадхи возникает уже выше этих уровней. То есть, чтобы возникали эмоции, должно быть отдельное «я». А тут вдруг раз — отдельность пропадает, и все. Хранитель знаний усилил свои слова магическим жестом и окинул учеников лучистым взглядом, наблюдая за их реакцией, чтобы определить, насколько хорошо они его понимают. Все слушали мудреца с широко раскрытыми глазами, впитывая каждое слово, каждый оттенок смысла. Все исчезает одновременно, и чувство отдельности, и эмоции, продолжил мудрец. В самадхи вообще нет эмоций как таковых, только всеобъемлющее пространство. Но в то же время это состояние наполненности, и это не то же самое, что радость. «О, наконец-то закончилась эта иллюзия!» В состоянии самадхи нет радости, нет эмоций, а есть просто бесконечное пространство и блаженство. Голос мудреца вибрирующими волнами заполнял собой все окружающее пространство, словно бы он шел напрямую из глубин космоса. Ученики чувствовали исходящую от него силу, которая удивительным образом помогала пробудиться и проясняла сознание. Когда хранитель знаний закончил говорить, руку поднял Филипп, высокий, гладко выбритый мужчина в свободном хлопковом костюме. «Учитель, а самадхи — это возможность достичь просветления или наоборот, переживание самадхи возможно только в просветленном состоянии?» Уверенно спросил ученик, с большим уважением взглянув на мудреца. Хранитель ответил одобрительным взглядом и с готовностью пояснил. Самадхи возникает, когда человек еще не достиг просветления, но уже очень близок к этому. То есть он начинает приближаться к просветлению, и тогда на возвышенных эмоциях появляется состояние слияния с Богом. Человек соединяется с ним на какой-то момент, а потом возвращается к своему обычному состоянию. Получается, это слияние может быть разным по длительности? Пораженный таким открытием спросил Филипп. Мудрец кивнул. Да, верно. Самадхи может быть разного уровня. Атман помещен в различные оболочки. Физическое, эфирное, астральное, ментальное тело и другие. Эти оболочки отделяют Атман от Бога. Чтобы соприкоснуться с Божественным, их нужно преодолеть. И можно ощутить единство с Богом лишь на короткое время, а можно пережить гораздо более глубокое и полное единение. Хранитель знаний снова сделал паузу и посмотрел на своих учеников. Они внимательно слушали, наслаждаясь не только возможностью понять, но и прочувствовать его слова благодаря тонкой энергии, которую излучал учитель. В этот момент руку подняла Латифа, яркая брюнетка с кожей цвета молочного шоколада и копной очаровательных мелких кудряшек. «Учитель, скажите, если самадхи — это переживание единения с Богом, то что в это время происходит на энергетическом уровне?» — спросила ученица и, чуть подумав, с сомнением добавила. «Мы пребываем в это время в тонком плане?» Мудрец отрицательно качнул головой. «Нет, не совсем так», — ответил он и задумался, подбирая подходящие слова, которые позволили бы наиболее точно и доступно объяснить эту сложную тему. «В тонком плане тоже существует отдельность. Даже когда человек умирает, он чувствует: я нахожусь в тонком теле, но я отдельно, а другие умершие отдельно». То есть даже тогда сохраняется эта иллюзия отдельности. Но это другая отдельность, не такая, как в физическом мире. В тонком плане возникает телепатическая способность. Например, других можно чувствовать так же, как себя, и даже больше. Возникает некое единство. Появляется возможность чувствовать Бога, весь мир, все предметы. В физическом мире, когда кому-то другому плохо или у него что-то болит, мы этого не чувствуем. А в тонком мире мы ощущаем боль и страдания других, и когда другим хорошо, мы тоже это ощущаем. То есть в тонком плане гораздо больше состояния единства и общности. Но все же это еще не самадхи, потому что есть ощущение отдельности своего «я». Эта отдельность существует в каузальном плане. И только когда каузальный план преодолевается, тогда и возникает состояние растворения в Боге. Договорив, учитель проницательно посмотрел на учеников, передавая им энергию поддержки, любви и гармонии. Он видел, что все сидящие перед ним мужчины и женщины прилагают усилия для понимания, стремятся как можно быстрее избавиться от иллюзорного восприятия мира и ощутить единство с Богом. В этот момент руку подняла Грета, улыбчивая женщина с морщинками на круглом загорелом лице. Несмотря на зрелый возраст, ученица сохраняла удивительную стать и красоту, которая выражалась и в идеально ровной осанке, и в женственных плавных движениях, и во взгляде, ясном, живом, пытливом. В ее глазах читалось воодушевление и готовность самозабвенно работать над собой для достижения духовного роста. «Великий», — с трепетом обратилась она к мудрецу, — «скажите, а почему человек не переживает самадхи? Что нам мешает? Получается, преградой служит наша личность?» «Да», — однозначно ответил он, — «мешают наши отождествления. Человек ведь отождествлен с телом, личностью и даже сущностью. Но как только он избавляется от этих отождествлений, происходит своеобразное расширение сознания. В этот момент он уже не сосредоточен на своем теле и личности. И как только это расширение становится явным, он начинает объединяться с Богом». Грета кивнула благодаря хранителя за ответ и, не отводя взгляда, решила задать еще один вопрос. «Учитель, вот вы говорили, что после смерти человека душа приходит к Богу и происходит как бы отчет», — произнесла женщина и, переведя дыхание, продолжила. «Душа говорит: я делала добрые дела, испытывала возвышенные эмоции. Тогда Бог отправляет эту душу к ангелам. А если душа говорит: я много находилась в негативных эмоциях, тогда Бог отправляет ее в чистилище. То есть самадхи — это получается такое состояние, когда ты отделяешься от любого опыта, будь он позитивным или негативным». Понимая, что такой глубокий вопрос ученицы говорит о большой мыслительной работе и сильном стремлении добиться познания истины, мудрец послал ей теплую улыбку. «Да, преодолеваются базовые отождествления человека», — произнес он низким голосом, в котором слышались отклики мистической глубины космоса, «с телом, личностью, разумом. Когда это происходит, сразу возникает состояние расширения сознания. потому что именно за счет этих отождествлений атман думал, что он — это ум или тело. Переживал, чувствовал себя личностью. А если исчезает отождествление, то атман сразу же начинает сливаться с божественным. Внимательно выслушав слова хранителя, Грета улыбнулась, благодаря его за помощь в принятии истины. В этот момент сразу несколько учеников подняли руки, демонстрируя желание задать свои вопросы. Учитель указал раскрытой ладонью в направлении Анхеля, совсем юного кореглазого ученика, который только недавно начал свой духовный путь, но уже проявлял большое старание в этом процессе. «Учитель, я слышал, что существует отождествление с сущностью, но я также думал, что наша задача — это как раз избавиться от личности и стать сущностью», — эмоционально проговорил ученик. «А получается, что сущность — это тоже всего лишь этап, такая же тюрьма? То есть это не свобода и не осознание себя в атмане?» Ученик развел руками и с непониманием взглянул на мудреца. Было видно, что он несколько запутался и ожидает помощи, наставления, указания верного направления, которое поможет ему окончательно пробудиться от иллюзий. Хранитель послал ученику ободряющую улыбку и помолчал несколько секунд, энергетически подготавливая Анхеля к восприятию знания. «Да, сущность — это тоже всего лишь этап», — уверенно сказал он. «Но сущность гораздо ближе к Богу, чем личность. Личность — это полностью чужеродная, данная нам больным обществом маска, набор ролей. А сущность, она ближе к самому человеку, к его естественным, а не навязанным желаниям». Мудрец быстро взглянул на юного ученика и, усиливая свои слова выразительными жестами, продолжил. Вот маленький ребенок, например, сущностный. Его восприятие еще не испорчено социальными программами. Он ясно осознает свои желания. Ему хочется двигаться, бегать, играть, исследовать окружающий мир. «Получается, сущность больше связана с тонкими телами?» — уточнил Анхель. «Да», — кивнул мудрец, — «сущность ближе к тонким телам, а личность — это то, что нам навязывают извне. Тот же маленький ребенок хочет играть, бегать, делать что-то такое, что свойственно сущности, а ему говорят: нельзя бегать, сядь, посиди, иди поешь, не шуми. Его заставляют сидеть неподвижно и что-то зубрить, навязывают ему то, что сущности изначально не свойственно, а ребенок не хочет слушать, он хочет бегать и играть. И вот так ему навязывают, навязывают, навязывают». Анхель, который с широко открытыми глазами ловил каждое слово учителя, не смог сдержать рвущихся наружу эмоций. «Я понял», — воскликнул он, — «вот так и формируется ложная личность, когда нам с детства говорят: это нельзя, туда не ходи, этого не делай, правильно?» Видя такую непосредственную реакцию юного ученика, мудрец улыбнулся. «Правильно», — ответил он, подтверждая сделанный Анхелем вывод. «Ложная личность формируется из навязанных извне запретов и ролей. И получается, что сам человек хотел делать совершенно другие вещи, но ему не дали такой возможности. Сущность — это его центры, тонкие тела. То есть это не атман, но все же это уже ближе к атману, потому что сущность — это то, что идет изначально от природы человека, от его естественных потребностей. А если человек находится в личности, в чем-то чужеродном, очень низкого уровня впечатлений, то до атмана ему совсем далеко». Закончив объяснение, хранитель увидел в глазах Анхеля радость познания, которой уступила место прежняя растерянность. Сейчас было ясно, что ученик разобрался в интересующем его вопросе и был полностью готов применять полученное знание в дальнейшем движении по духовному пути. Следующий вопрос задала Мадлен, женщина средних лет в красивой оранжевой челме, из-под которой на плечи спускались волнистые рыжие волосы. «Учитель, получается, что сущность заставляет забыть, что ты атман», произнесла она мелодичным голосом и в вопросительном жесте развела руками, отчего на ее запястье звякнули друг от друга тонкие золотистые браслеты. «А личность заставляет забыть, что ты сущность? То есть это такая многоуровневая игра. Это так Бог развлекается, когда одно другое закрывает, а ты постепенно пробиваешь вот эти 7 оболочек. Сначала с физическим телом растождествляешься, а потом уже с каждым из тонких тел». Мадлен вопросительно взглянула на мудреца, и тот одобрительно наклонил голову, признавая правильность догадок ученицы. «Да, верно, мы должны растождествиться со всеми телами», — ответил он и озорно посмотрел на Мадлен. «Физическое тело дано нам от природы, а личность — это то, что дано обществом, то есть это уровень еще ниже тела. Личность — это вредные установки, маски и шаблоны, которые даже физическому телу вредят. И со временем оно начинает от них заболевать, потому что не может нормально жить в этих личностях. Получается, личность — это низшее среди всего, что есть, — уточнила Мадлен. Именно, — подтвердил учитель. Личность — это маски и роли, навязанные обществом, а физическое тело — это уже больше сущность. Эфирное тело еще ближе к сущности, виталическое еще ближе. И каждый следующий уровень наших оболочек все ближе и ближе. Так мы приближаемся к атману. Но вот он уже не является сущностью, он — Бог. Хранитель замолчал, но отзвуки его голоса еще некоторое время витали в пространстве, словно сам Бог подхватил эту вибрирующую волну, пронес ее над головами учеников и увлек вдаль, к заснеженным горным вершинам. Осмыслив сказанное мудрецом, ученики вновь были готовы задавать вопросы, о чем свидетельствовали поднятые руки. Учитель кивнул в сторону Стива, подтянутого мужчины с легкой небритостью и волосами, собранными на затылке в короткий хвост. «Великий, вы нас учите, как растождествляться сложной личностью», — начал говорить он низким, с легкой хрипотцой голосом. «А ведь сущностью растождествиться, наверное, намного сложнее. Как это происходит?» «Растождествление начинается с наблюдения», — стал объяснять хранитель знаний. «То есть мы наблюдаем и постепенно растождествляемся с собой как с объектом наблюдения. Например, начали на тело смотреть отстраненно, стали с телом растождествляться. И вот чем больше мы наблюдаем за собой, тем сильнее становится отстранение. То же самое происходит с разумом или эмоциями. Нужно стараться посмотреть на свои внутренние процессы со стороны, понять, так вот как функционирует наш разум. Вот одна мысль промелькнула, вот другая, а вот я. Отдельно от всего этого. Если мы начинаем наблюдать за собой именно таким образом, тогда и возникает растождествление. Внимательно выслушав ответ, Стив поймал лучистый взгляд хранителя знаний. «Спасибо за пояснение», — искренне поблагодарил он и склонил голову в знак безмерного уважения перед учителем. Мудрец тепло улыбнулся, кивнул ученику и указал раскрытой ладонью в направлении Анны, стройной загорелой женщины с выгоревшими на солнце русыми волосами. «Учитель, я хочу вот о чем спросить», — взволнованно начала она, сопровождая свою речь жестами. У меня такое ощущение, что есть грязный и чистый разум. Грязный — это когда мысли хаотично перескакивают с одного на другое, уходят в иллюзии и воображение, когда что-то постоянно прокручивается в голове. В некотором роде это сон наяву. А чистый разум — это такое состояние, в котором нет мыслей, но ум все равно присутствует. Мне кажется, что когда мысли отлетели, то ум все равно есть, я не отделяюсь от него. Я и есть ум, только он молчит, находится в тишине. То есть этот ум — само восприятие. Великий, скажите, правильно ли я это понимаю? И возможно ли восприятие без разума? Рассказав о собственных ощущениях и умозаключениях, ученица вопросительно посмотрела на мудреца, ожидая его пояснений. Вначале ум замолкает. Но кто через него смотрит? Хранитель задал встречный вопрос и сделал паузу, чтобы дать всем время на размышление. Анна задумалась, а вместе с ней и другие ученики. «Атман, наблюдатель», — ответила женщина. «Но, учитель, я не до конца понимаю, как можно растождествиться полностью с разумом или вот даже с телом? Ведь я же через тело все вижу, воспринимаю окружающий мир через органы чувств, уши, глаза, кожу», — с непониманием добавила она. «Мы должны осознать, что наши органы чувств — это не мы сами. Они просто воспринимают сигналы окружающего мира, работают по заложенным в них механизмам. Мы должны наблюдать за ними и отслеживать, как именно это происходит», — проговорил хранитель, подбирая те самые слова, которые помогли бы ученикам наилучшим образом воспринять знания. «Допустим, мы надеваем очки и смотрим на мир через них. Но мы же не являемся очками, верно?» Учитель улыбнулся, обведя лучистым взглядом учеников, и они тоже заулыбались, уловив в его глазах искру озорного задора. «Мы можем отождествиться, конечно», — продолжил хранитель. «Можем сказать, нет, я — это очки, я же не могу без них. То есть, если мы отождествляемся с очками, то ими мы и становимся. Отождествляемся с глазами, с телом, соответственно, становимся глазами или телом. И также мы отождествляемся с умом. Конечно, разум всегда присутствует, но мы можем отделиться и смотреть на него со стороны. Это не значит, что разум должен исчезнуть или тело должно перестать существовать. Несмотря на то, что все присутствует, мы оказываемся вне этого». Лицо Анны озарилось светлой улыбкой осознания. «Великий, благодарю вас. Теперь я поняла, что меня все время смущало присутствие разума в наблюдениях за собой. А оказывается, это было напрасно, и нужно просто отделиться и смотреть со стороны. Получается, я правильно понимаю, что путь к самадхи — это медитация?» «Да, верно», — однозначно подтвердил он. «Это наблюдение за всеми своими внутренними процессами, за телом, умом, чувствами. Мы начинаем наблюдать, все дальше и дальше отстраняемся и выходим из-под власти всего этого». В этот момент новый вопрос возник у Виктории. Привычным движением она завела за ухо прядь волос и, собравшись с мыслями, начала говорить. «Учитель, получается, что наш ум связан с ментальным телом?» — спросила она и, конкретизируя вопрос, принялась рассуждать. «Когда мы от него отделяемся, то фактически отделяемся от ментального тела. Можно ли так сказать?» «Да, можно», — подтвердил хранитель знаний, продолжая внимательно следить за мыслью ученицы. «Тогда получается, что последнее тело до атмана — каузальное. Это отказ от воспоминаний? Ведь в каузальном теле как раз все наши воспоминания и хранятся. То есть, сливаясь с Богом, ты отбрасываешь всю свою историю, все свои воплощения. Мы как бы отрицаем все, говорим «все это не я». То есть мы делаем некий финальный рывок, выходим из-под последнего отождествления с собой. И ты вроде бы видишь весь свой опыт из прошлых жизней, но тут же все это полностью отбрасываешь, и только тогда ты сливаешься с Богом. Мудрец выслушал рассуждение Виктории и с таинственной улыбкой посмотрел на ученицу. «Да, верно, ты очень правильно поняла самую суть вещей», — проговорил он. «Каузальное тело создает иллюзию отдельности нас от всего остального. В нем содержится опыт, накопившийся за все воплощения души. У меня вот свой опыт, у кого-то другой. И этот опыт нас отделяет. Если мы его преодолеваем, то иллюзия начинает растворяться, и мы сливаемся с Богом». Получив от хранителя подтверждение своих догадок, Виктория задумчиво взглянула вдаль, в сторону горного склона, откуда открывался вид на заснеженную соседнюю вершину. Мудрец видел, что ученице нужно некоторое время, чтобы принять данное им знание. Поэтому он кивнул в сторону Анхеля, позволяя юному ученику задать новый вопрос. «Учитель, я замечаю, что наблюдать за мыслями довольно тяжело. А если взять какую-то роль, то уже становится легче», — с присущими ему эмоциональностью и непосредственностью сказал ученик. «Почему так происходит?» «Конечно, сначала проще увидеть роль», — согласился мудрец. «Но если практиковаться чаще, то и за мыслями наблюдать станет гораздо легче. Нужно так думать. Сейчас вот такая мысль ко мне пришла. А вот и следующая, но она уже другая. Интересно, скоро ли она уйдет? А какая мысль потом ко мне придет? Так, вот еще какая-то мысль появляется». То есть нужно просто смотреть, но не захватываться этими мыслями, не начинать воображать, не развивать их. Если мы не цепляемся за мысли, не включаемся в дальнейшие размышления о них, то видим, как они просто приходят и уходят, а мы за всем этим наблюдаем. «Спасибо», — с жаром откликнулся Анхель, — «я буду пробовать так делать». «Учитель, получается, вот такое наблюдение — это же тоже какой-то мыслительный процесс». Хранитель знаний на мгновение замолчал, сосредоточив свой взгляд на учениках и наполняя их разум волнами энергии, способными его прояснить. Сначала отделяется интеллектуальная часть интеллектуального центра, начал рассказывать учитель, как самая высокая часть ума. Отделившись, она наблюдает за механической работой всех процессов. Сперва в ней возникает идея. Оказывается, можно наблюдать за мыслями и останавливать ум. Интеллектуальная часть пытается это делать, у нее получается, и таким образом она отделяется от механической части. И вот уже идет наблюдение как бы со стороны. При этом мысли приходят и уходят механически, и реакции на них также идут какие-то механические. В эмоциональном центре возникает интерес к этим мыслям. И так, по мере наблюдения, мы учим отстраняться, отделяем интеллектуальную часть от каждой мысли, которая приходит в голову. А потом мы должны отделиться от интеллектуальной части, и тогда возникнет полное безмолвие. Договорив, мудрец обвел проницательным взглядом учеников, ожидая новых вопросов. Следующей решилась задать Латифа. Откинув в сторону копну мелких кудряшек, она спросила: «Учитель, я хочу узнать про эмоциональный центр. Там происходит процесс, который мы называем совестью». Девушка запнулась, подбирая слова, чтобы как можно точнее выразить мысль, а затем продолжила. «Это же интеллектуальная часть эмоционального центра, верно? И она видит другие эмоции и через покаяние отделяет их. Правильно ли я это понимаю?» «Молодец, ты очень верно уловила суть», — одобрительно улыбнулся хранитель. «Да, отделение от эмоций происходит через покаяние. Оно не дает плохим эмоциям захватить нас целиком, а положительные эмоции, наоборот, одобряет». Латифа кивнула благодаря мудреца за ответ, но тут же снова подняла взгляд, в котором читалось воодушевление и неуемное желание идти дальше по пути духовного роста. «Учитель, а вот еще про блаженство», — произнесла она звонко. «В самом начале нашей беседы вы сказали, что в состоянии самадхи душа не испытывает каких-либо эмоций, а погружается именно в состояние блаженства. Скажите, а что этому предшествует? Что душа может испытать перед этим состоянием?» Хранитель знаний загадочно улыбнулся и ответил так, словно это было самой разумеющимся, такой простой, но в то же время всеобъемлющей сакральной истиной. «Тоже блаженство», — проговорил он глубоким, насыщенным энергией голосом. «Чем тоньше уровень, чем ближе мы к Богу, тем больше блаженство. Сат, чит, ананда. Бог есть состояние блаженства. Чем выше уровень, тем больше это блаженство. Это не личностная радость. В состоянии самадхи такой радости нет. Нет личностного взгляда на вещи, который идет от ума и поддерживается эмоциями. В самадхи возникает состояние полной отделенности от разума. Поэтому такого радостного размышления просто не может быть. Наоборот, человек находится в отрешенном состоянии. Он как бы уходит и при этом чувствует блаженство. Но это блаженство не личностное. «О, я просветлел, мне теперь все безразлично». Такие эмоции и мысли возможны только на более низком уровне. А здесь мы поднимаемся выше уровня ума, и этих мыслей уже нет, они все затихают. Эмоции тоже погружаются в покой. Остается только блаженство соединения с Богом. Возникает соприкосновение с высшим планом. Ученики внимательно слушали. С каждым словом мудреца их лица светлели, а в глазах разгорался энтузиазм к дальнейшим усилиям. То знание, которое нес им хранитель, позволяло прояснить сложные вопросы и давало ученикам глубокое понимание сути вещей. «Учитель, а можно, пожалуйста, уточнить?» — спросила Мадлен, встретившись взглядом с хранителем, и после того, как он одобрительно кивнул, продолжила. «Получается, чтобы достичь блаженства, необходимо отключить разум? Тогда ведь нужно очень сильно задействовать физику. Она поможет сосредоточить внимание на теле, а затем и на эмоциях, и только после этого разум перестанет отвлекать. То есть этому состоянию предшествует транс, верно?» Хранитель знал, что Мадлен уже давно идет по духовному пути. Она достаточно далеко продвинулась не только в теоретической, но и в практической части познания истины. Мудрец посмотрел на ученицу лучистым взглядом, передавая ей энергию поддержки, которая помогала раскрывать внутренние резервы, пробуждала от иллюзий и открывала возможность увидеть внутренний свет души. «Да, в теле существует много лишней энергии», — улыбнулся он, отвечая даже на скрытую суть вопроса. «Она беспокоит нас, создает тревогу, рвется в ум. Эта лишняя энергия пытается прорваться через наши мысли и эмоции. Чтобы от нее избавиться, можно делать динамическую медитацию Ошо. После этого уже будет легче сесть, угомонить свой разум и пребывать в состоянии покоя. Лишняя физическая энергия нас будоражит, сбивает с настроя, создает какую-то суетливость, и суть динамической медитации как раз и состоит в том, чтобы ее выплеснуть». Внимательно выслушав ответ мудреца, Мадлен вновь подняла на него глаза. «Учитель, а если это будет просто физическая, но при этом полезная работа?» — спросила она. «Это тоже поможет?» Хранитель кивнул. «Да, тяжелая физическая работа тоже помогает», — ответил он без колебаний. «Человек отработал 8 часов, например, дрова порубил, еще что-то сделал, и вся лишняя энергия из него вышла. Он сел и спокойно медитирует, потому что больше его ничего не беспокоит. А если таких энергий много, тогда они рвутся проявиться через ум, эмоции, тело. Возникает дискомфорт, и человека постоянно что-то отвлекает. Мы эту лишнюю энергию реализуем во время физических упражнений, динамических медитаций, трансов. И тогда нам становится гораздо легче пребывать в состоянии покоя и умиротворенности». Следующий заговорила Далия, молодая вдумчивая ученица в очках и с небольшим христианским крестиком на груди. На протяжении всей духовной беседы она сосредоточенно слушала, впитывая в себя знания, и только сейчас пришла к готовности задать свой вопрос. «Учитель, я размышляю о том, как установить взаимоотношения с Богом», — тонким проникновенным голосом проговорила ученица. «Вы как-то сказали нам, что грех — это уродство тонких тел, их несовершенство. Возникает вопрос, когда мы молимся и просим Бога отпустить наши грехи, что именно мы у Него просим? Как это вообще правильно понимать?» Мудрец поднялся, сделал несколько шагов по пространству шатра, обогнул расположившихся на ковриках учеников. Вернувшись, он вновь занял свое место и встретился глазами с Далией. Она же терпеливо ждала ответа, глядя на хранителя с надеждой и трепетом. «Христос не забирает наши грехи, и Бог не отпускает их», — проговорил учитель, отвечая ученице проникновенным взглядом, проясняющим сознание. «Но как же тогда мы исповедуемся, молимся, зачем просим отпустить их?» — растерялась ученица. «Не существует такого понимания грехов, как в христианстве», — пояснил он. «Когда человек совершает какой-то плохой поступок, и Бог записывает его в некую книгу, то есть отмечает, что на нем грех. А потом этот человек попросит отпустить грехи, помолится, а Бог берет и вычеркивает его из этой книги». Хранитель иронично улыбнулся, утрируя это представление. «То есть такого понимания греха не существует», — вновь начал он, погружаясь в объяснение этой сложной темы, которая была чрезвычайно интересна его ученикам. Это было очевидно по их сосредоточенным лицам. Все они буквально замерли, боясь пропустить хоть слово из уст учителя. «Грех — это какой-то негативный процесс в человеке. Например, человек обидчив. Но Бог не может вычеркнуть из своей книжки, что он обидчив. Даже если этот человек исповедуется и помолится, это нельзя просто взять и стереть. Чтобы избавиться от этого греха, человек должен работать над собой. И тогда он сможет эту обидчивость победить. И вот если он поработал над собой, попросил прощения у других людей за свои обиды, искренне покаялся, тогда его обидчивость будет побеждена, значит, побежден и грех. Но Христос не забирает наши грехи, такого просто не может быть». Мудрец говорил с большой эмоциональной силой, просто и доступно объясняя такую многогранную и сложную для понимания тему. Ученики с воодушевлением внимали его словам, а их глаза горели от осознания того, что происходило с ними в этот момент. «А если мы пробуждаем Бога в себе?» — вдруг спросила Далия. Хранитель качнул головой и поднял указательный палец. «Вот, Когда Христос возникает в нашем сознании, когда мы пробуждаемся, видим свою обидчивость, начинаем от нее отрешаться, и она испаряется, тогда да. В таком случае Христос, как пробужденное сознание, действительно избавляет нас от грехов. Но чтобы все было так просто, что Христос умер за нас, грешников, и теперь у нас грехов нет, или что мы по воскресеньям ходим в церковь, молитву читаем, и у нас грехи пропадают, так не бывает. Обидчивость, зависть, страх — все это в нас остается. И чтобы победить грех, нужно прилагать усилия. «Учитель, а что именно нужно сделать, чтобы побороть свои грехи?» — с жаром спросил Анхель. «Прежде всего, необходимо добиться осознанности», — ответил учитель. «Если человек неосознан, если он не признает свои грехи, не начинает над ними работать, они не исчезнут. И эту осознанность нужно в себе сохранять. Даже если человек пытается, грехи куда-то вглубь могут забиться, в подсознание, а потом из подсознания они будут вылезать так или иначе. Поэтому надо быть осознанным постоянно, надо помнить о своих грехах. Понимать, стараться от них отрешиться, отделиться. Вот тогда грехи исчезают. А так просто, что Бог вычеркнет из книжечки или Христос заберет, такого не случается. Нужна специальная работа над собой. Тогда дефекты нашей сущности начинают исчезать, потому что мы сами их исправляем. «А Бог?» — эмоционально спросила Далия, подняв руку. «Мы можем обращаться к Богу, молиться. Если Он не отпускает грехи, то что у Него надо просить?» «А Бог может нам помочь», — с мудрой улыбкой проговорил хранитель. «Если мы взываем к высшей силе, Бог дает энергию нашей духовной части. Он может направить мысли в нужную сторону, чаще пробуждать, чтобы мы себя вспомнили. То есть высшая сила начинает помогать в этом процессе. Но Бог не может взять и все сделать за нас. Иначе тогда не было бы смысла воплощаться. Бог бы взял и сразу сделал нас совершенными, и мы тогда сидели бы тут все в просветленном состоянии. Но такого нет, потому что человек — это саморазвивающееся существо, и поэтому он должен развиваться сам, своими усилиями. А высшая сила, конечно, может помочь, но сперва мы должны сделать шаг навстречу Богу. Тогда Он 10 шагов навстречу сделает. Однако первый шаг должны совершить именно мы. Далия взглянула на учителя с пониманием и благодарностью за то, что он нашел правильные слова, те самые, которые прямо сейчас помогали ей изменить мышление, а вместе с ним и судьбу. «Мудрый, а можно, пожалуйста, еще спросить?» — проговорила ученица и, дождавшись одобрительного жеста хранителя, продолжила. «Про просветление. Хочется понять, правильно ли я понимаю, что вы рассказываете, про то, когда атман сливается с Богом. Это как капелька, которая растворяется в океане. И человек, который при жизни это почувствовал, осознал, воспринял, он уже не может этого забыть, поэтому ощущает себя просветленным. Но также он не может слиться с Богом, потому что его держит тело. Поэтому иногда он чувствует себя единым с этим океаном, а потом снова как бы отделяется в капельку. И так в течение жизни и живет?» «Ты правильно понимаешь», — проговорил хранитель загадочным голосом. «Тот, кто находит атман внутри себя, кто осознает себя частицей Бога, достигает просветления. Однако физическое тело и тонкие оболочки человека остаются с ним. Иногда случается, что человек, достигший просветления, сразу же теряет все свои тела и сливается с Богом. Но чаще всего тела остаются с ним до самой смерти. Хотя атман продолжает жить в человеке, он уже осознает, что «я» — это атман. И это осознание сопровождает его на протяжении всего оставшегося времени. Лишь после смерти, когда все тела постепенно разрушаются, атман полностью сливается с Богом. На лицах учеников мелькали разные выражения: сосредоточенность, радость от полученного важного осознания и понимания истины, задумчивость, воодушевление и трепет, стремление поделиться своими впечатлениями или задать следующий вопрос. «Учитель, а в чем разница между просветлением и самадхи?» — раздался звонкий голос юного ученика Анхеля. «Правильно ли я понимаю, что просветление — это вечная самадхи? Или самадхи — это все-таки специальная медитация, сильный настрой? Можно ли в самадхи пребывать круглосуточно?» Мудрец отметил, что Анхель не боится задавать сложные вопросы и проявляет себя максимально открыто, демонстрируя свою готовность и стремление идти дальше. «В состоянии самадхи человек отсутствует», — мягко пояснил хранитель знаний. «То есть он вылетает, сливается с Богом, а его тело при этом сидит или лежит. Но оно не может функционировать, потому что в нем нет атмана. Потом атман возвращается, тело опять оживает и начинает функционировать. А пока человек в самадхи, атман находится в слиянии с Богом, и тело не может функционировать». «То есть человек как будто в обмороке?» — переспросил Анхель. «Да, как в обмороке или в глубоком сне», — подтвердил мудрец. «Вот такое состояние. Потом, раз, опять очутился в теле и из обморока вышел. И тогда опять тело оживает и начинает функционировать». Анхель на миг задумался, а затем подскочил от пришедшей ему в голову идеи. «Учитель, а когда мы засыпаем, это мини-самадхи?» — воскликнул ученик. Хранитель улыбнулся и посмотрел на Анхеля так, как смотрит отец на любимого ребенка, который с упорством учится ходить. «Когда мы засыпаем, то отправляемся в тонкий план», — ответил он, позволяя ученику прикоснуться к сакральному знанию. «А самадхи находится выше, это уже слияние с Богом. Во сне же мы отделяемся от тела и сразу попадаем в тонкий план, и там действуют свои законы. Мы можем там летать, например, сквозь стены проходить, можем что-то знать, чего не знаем в физическом мире. Но поскольку человек не освоился еще с тонким планом, то для него сновидения — это просто какие-то образы. Он ничем там не владеет. Его несет куда-то, он что-то видит, что-то там происходит. Раз, потом проснулся и все забыл, потому что он не владеет своим телом сновидения. Но если специально направлять на это внимание, тогда человек сможет во сне действовать осознанно. Но пока ему не удается достичь осознанности в реальной жизни, во сне он, конечно, не сможет действовать так же. «Учитель, спасибо, что открываете нам глаза», — искренне поблагодарил Анхель. «Я до этого слышал про осознанные сновидения, но не понимал, что сон — это именно тонкий план». Мудрец кивнул, с теплотой принимая благодарность, и указал раскрытой ладонью на Анну, давая ей возможность задать новый вопрос. «Скажите, а нужен ли план по работе со сном, чтобы пробудиться?» — спросила женщина, не сводя взгляда с учителя. — «Потому что в последнее время я замечаю, что перестаю реагировать на звонок будильника». Мудрец озорно улыбнулся. — «Лучше всего пробуждаться, когда звонит гонг», — пояснил он, сопровождая слова жестом, имитирующим удар в этот чарующий музыкальный инструмент. «Сразу можно ощутить свое тело и почувствовать реальность, которая нас окружает. И нужно стараться, чтобы в этот момент не было вообще никаких мыслей. Если мы при пробуждении хорошо чувствуем тело, видим реальность и нет никаких мыслей, это отличное состояние. Когда у человека сильное сознание, все мысли сразу замирают и исчезают. Но когда сознание начинает уплывать, появляются мысли, то одна, то другая, за ними, конечно, сразу можно наблюдать. Выслушав ответ на свой вопрос, Анна задумалась. «Учитель, получается, когда звучит гонг, он возвращает нас в реальность. Внимание концентрируется, и раз, ты проснулась. А потом оно опять поплыло», — начала делиться своим пониманием ученица, после чего спросила. «А нам нужно стараться зацепиться за эту реальность, так?» «Да, мы должны стараться зацепиться», — подтвердил хранитель знаний. «Стараться сильнее ощутить тело, лучше видеть, слышать, принимать, то есть больше углубиться в реальность, во все ощущения. Потому что если мы слабо соприкасаемся с реальностью и у нас нет ощущений, то любая мысль нас выбивает, и мы снова погружаемся в сон. А если мы сильно зацепимся за реальность, тогда мысли уже не смогут сбить нас с нужного настроя». Выслушав мудреца, Анна с большим уважением, склонив голову, попросила: «Учитель, а можно это на примере пояснить? Почему так происходит?» Он выдержал небольшую паузу и, удовлетворившись уровнем активного внимания Анны и других учеников, снова заговорил наполненным энергией голосом. «Представьте, что ночью в дом проник грабитель. Мы лежим в темноте и чувствуем сильное напряжение. Наше внимание сосредоточено на каждом шорохе. Мы изо всех сил прислушиваемся и вглядываемся в темноту. Где же этот разбойник? Где он прячется, думаем мы? Такое же состояние должно быть и у нас внутри. Если оно будет настолько интенсивным, мы не сможем заснуть. А если мы находимся в расслабленном состоянии, то любая мысль может сбить нас с толку, и мы быстро теряем осознанность. Поэтому нам нужно сосредоточиться на своем теле и физическом мире, чтобы дольше сохранять осознанность». Анна широко улыбнулась благодаря мудреца, а следующий вопрос задал Стив. «Учитель, а как можно постоянно культивировать мысли о единстве с Богом и со всем миром?» — проговорил он низким голосом, опираясь ладонями на колени и чуть меняя положение тела. «Если, например, разговариваешь с человеком, что-то делаешь, работаешь...» Хранитель внимательно выслушал вопрос ученика. «Это хорошо делать в спокойной обстановке. Например, когда мы сидим в медитации на точку, когда нам ничего не мешает, а наоборот, все составляющие обряда, музыка, поза тела, гонг и настрой способствуют полному погружению», — ответил он. «Потом, в более сложной ситуации, нам будет уже легче настроиться на такое же состояние. Но тренироваться надо заранее и делать это регулярно, чтобы было проще в это состояние вернуться. Конечно, внимание все равно будет периодически уходить, и тогда можно использовать разные приемы. Например, удар в гонг, который нас пробуждает, возвращает к осознанности. А постоянно сохранять ощущение единства — это требует еще большей настройки и возвышенных эмоций, потому что только возвышенные эмоции дают такое состояние. Если же мы занимаемся какой-то деятельностью, с кем-то разговариваем, то это очень сложно. Мы должны снова и снова вспоминать об этой задаче. Должны очнуться от сна, каким-то образом вызвать в себе эту возвышенную эмоцию. А если мы находимся в какой-то нерасполагающей к этому обстановке, Сделать это может быть очень тяжело. Поэтому для начала мы должны хотя бы просто вспомнить себя, постараться проснуться, присутствовать в моменте и не терять осознанности. Стив встретился глазами с проницательным взглядом мудреца, в котором бурлила энергия и чувствовалась мощная внутренняя сила. «Великий, получается, что просветленный человек все время находится в состоянии наблюдателя», — уточнил ученик и, чуть подумав, добавил. «Значит ли это, что он смотрит на мир, как на компьютерную игру? Вот есть персонаж, которым он управляет, но он понимает, что это не он. Есть осознание, что этот персонаж может делать какое-то задание, может одновременно и мыслить, и чувствовать, и пребывать в тех центрах, которые ему нужны. Это так?» Мудрец озорно улыбнулся, отмечая удачную аналогию ученика. «Да, хорошее сравнение. Это ощущение, что ты находишься в биороботе. Вот он движется, у него какие-то ощущения, потребности, какие-то свои желания возникают, мысли, чувства. Все это присутствует в биороботе. Так он запрограммирован, так создан, а ты в него помещен и вынужден жить его жизнью. Или наблюдать за его жизнью, присутствовать в ней». Учитель закончил объяснение и сложил руки на груди, глядя на учеников с огромной любовью. Духовная беседа подошла к концу, и он чувствовал, что ученики получили на сегодня достаточно знания. Теперь же им требовалось время, чтобы переработать его, переосмыслить, пропустить в душу, глубоко прожить и осознать, встроить в свою картину мироустройства, в свое мышление. Мудрец внимательно посмотрел на всех присутствующих и, заметив, что одна из учениц, Латифа, подняла руку, жестом предложил ей задать последний вопрос. «Учитель, я вот что хочу спросить. Получается, если частичка Бога помещена в физическое тело, то он со временем как бы прорастает, развивается, делает так, чтобы биоробот ему помогал проявиться в материальном мире, пройти через все ложные личности? Это правильное понимание?» Хранитель отрицательно мотнул головой. «Нет, наоборот, развивается биоробот, и когда он уже достаточно развит, у него возникает мысль. Я узнал, что во мне живет Бог, но он спит, и мне надо его пробудить. Если биоробот настолько развитый, он эту мысль усваивает, а потом начинает сам в себе пробуждать Бога. У него появляется мысль, сколько можно Богу во мне мучиться. Так Бог потихонечку начинает пробуждаться, а биоробот все продолжает его будить. И вот уже Бог начинает открывать глаза и смотреть. Вот он уже все больше и больше отделяется. Так и наступает просветление, а уже потом, возможно, переживание состояния самадхи, слияние с Богом». Мудрец, помолчав, поднялся со своего места и окинул взглядом величественный горный пейзаж, раскинувшийся перед открытым шатром. Солнечные лучи, льющиеся с небес, ясное, пронзительно голубое небо, колышущиеся травы и сверкающаяся гладь горного озера внизу — все это вызывало умиротворение и гармонию. Он также обратил внимание на белоснежные шапки горных пиков, которые, казалось, упирались в самое небо. В этой природной красоте чувствовалось совершенство божественной гармонии. В каждой травинке и камне, в каждом сантиметре пространства и даже в легком дуновении ветра ощущалось дыхание Бога. Сегодня ученики постигли сокровенное знание. И мудрец с радостью отметил, что каждый из них готов трудиться день за днем, чтобы раскрыть в себе Бога, научиться ощущать Его присутствие и в итоге слиться с Ним, как капля с бесконечным океаном. Основные тезисы. Первое. Самадхи — это состояние, при котором исчезает «я» человека, то есть ощущение отдельности. Мир видится ему одним целым, единым огромным организмом, а отдельное «я» испаряется, потому что на самом деле существует только иллюзия отдельности от Бога и от всего мира. Второе. В самадхи нет эмоций как таковых, а есть всеохватывающее пространство и блаженство как некое возвышенное состояние. Но это не то же самое, что личностная радость. Третье. Самадхи возникает, когда на возвышенных эмоциях появляется состояние слияния с Богом. В состоянии самадхи атман вылетает, сливается с Богом, а физическое тело при этом не может функционировать. Потом атман возвращается, тело опять оживает и начинает работать. Четвертое. Самадхи может быть разного уровня. Атман помещен в разные оболочки — физическое, эфирное тело, астральное, ментальное и так далее. И эти оболочки отделяют атман от Бога. Чтобы соприкоснуться с божественным, нужно их преодолевать. Пятое. Можно соприкоснуться с Богом на несколько мгновений, а можно на более продолжительный период. Бывает так, что человек просветлел, все его тела разрушились, и он слился с Богом. Но чаще тела остаются с нами до самой смерти, а тонкие — и после нее. Хотя атман продолжает жить в человеке, он уже осознает, что «я» — это атман, и это осознание сопровождает его на протяжении всего оставшегося времени. Шестое. Самадхи возникает выше виталического и астрального уровней. Последнее тело до атмана — каузальное. Оно создает иллюзию отдельности нас от всего остального. В нем содержится опыт за все воплощения души. Если отделиться от каузального тела, то иллюзия начинает растворяться, и атман окончательно сливается с Богом. Седьмое. Ощутить состояние самадхи мешают отождествление. Человек отождествлен с телом, личностью, сущностью. Как только он избавляется от отождествлений, возникает расширение сознания, и он начинает объединяться с миром и Богом. Восьмое. Путь к самадхи — это медитация. Мы начинаем наблюдать за всеми своими внутренними процессами — телом, умом, чувствами. Постепенно отстраняемся все дальше и дальше, пока полностью не выходим из-под власти всего этого. Девятое. Грех — это негативный процесс в человеке. Чтобы избавиться от греха, человек должен работать над собой и сохранять осознанность. Если человек не осознан, если он не признает свои грехи, не начинает над ними работать, они никуда не исчезнут. Бог не забирает наши грехи и не отпускает их после молитвы. Но если мы взываем к высшей силе, Он дает энергию нашей духовной части, направляет мысли в нужную сторону и помогает нам пробуждаться. Десятое. Во сне душа отделяется от тела и сразу попадает в тонкий план, где действуют свои законы. Но поскольку человек еще не освоился с тонким планом, для него сновидения — это просто какие-то образы. Если уделять этому особое внимание, можно научиться управлять своим телом и осознанно действовать в сновидении. Одиннадцатое. Сначала развивается биоробот, и когда он уже достаточно развит, в нем возникает понимание, что внутри спит атман, частичка Бога. Потом он начинает сам в себе этого Бога пробуждать. Бог начинает открывать глаза и смотреть. Постепенно он уже все больше и больше отделяется. Так и наступает просветление, а уже потом возможно переживание состояния самадхи, слияния с Богом. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.